Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я хочу напомнить, что мы продолжаем цикл передач о православных ученых Екатеринбурга. И в прошлой передаче мы начали говорить о жизни Тимофеева Рисовского. Вы можете послушать первую часть этой передачи, этой беседы на нашем сайте. Сегодня мы продолжим. Хочу напомнить, что остановились мы на том, как Тимофеев Рисовский вернулся из Германии в Россию, в Советский Союз.
Советский Союз.
И очень интересно, да, что там дальше в его жизни складывались.
Ну, он был осужден, я тоже напомню, что он был осужден, причем на 10 лет, но пробыл он в лагере немногим более полугода. Еще многие удивляются, что, в общем-то, его вывозили из Германии наши войска специально, чтобы он работал в области радиационной медицины и биологии.
Но ну, то есть он досрочно был выпущен, получается, раз полгода
он,
всего лишь.
Да, да. Он очень немного там побыл. Но дело в том, что он работал в таком месте, сейчас я скажу, в каком, в статусе именно заключенного. То есть он не мог оттуда уехать, не мог там какие-то действия совершать. Но вообще-то жизнь там была прекрасной, как он сам писал своей супруге. В течение 8 лет, с 47 по 55 год, он руководил биофизическим отделением лаборатории Б в секретном институте в Сунгуле. Сунгуль – это озеро в Челябинской области. Секретный институт в Сунгуле располагался на территории бывшего пансионата НКВД. И вот что он писал своей супруге любимой. «Вокруг лес, действительно прямо рай». Он хотел, чтобы она к нему приехала. Заключенным, то есть вот тем, кто работал в этом институте Б, платили очень неплохую зарплату, а в магазинах их ждала и черная икра, и крабы, и коньяк. В общем, назвать это, так сказать, лагерем или заключением как-то тяжеловато. Но единственное, что не было свободы куда-то уехать. В 50-м году вся семья Рисовских переселилась в отдельный финский домик на берегу озера. То есть им специально построили финский домик, несмотря на то, что он был все еще в заключении. И в этом домике было очень удобно жить. Я не сказала в прошлой передаче, что у них родился еще один сын, Алексей. Кстати, этот Алексей, он всю жизнь, ну, так сказать, сознательную жизнь, когда родители вернулись в СССР, он работал в Институте физики металлов. В 2014 году он умер, но, так сказать, умер вот в Институте физики металлов. Кому это интересно, можете посмотреть, о нем много довольно написано. Хотя он не стал, даже кандидатскую он не защитил. Но, тем не менее, очень хорошие отзывы о нем. В марте 1955 года Президиум Верховного Совета СССР снял с Николая Владимировича поражение прав и судимость. То есть с 1955 года он уже не считался преступником, судимым и так далее. Ну, если мы вспомним, что для него самое главное была работа, то, наверное, в секретном институте в Сунгуле он столько всего сделал, что, конечно же, надо было уже с него снимать все эти судимости и поражения в правах. В апреле 1955 года был решен вопрос о ликвидации лаборатории, где работал Николай Владимирович. С июня 55 года эта лаборатория вместе с Тимофеевыми Рисовскими была переведена в состав Института биологии Уральского филиала Академии наук СССР. Ну, сейчас этот институт называется Институт экологии растений и животных Уральской академии наук. Тогда просто Институт биологии. Условия работы, опять же, были созданы совершенно идеальные. Лаборатория была в городе со всеми своими микроскопами и приборами, а биостанция была в Вельменском заповеднике на озере Миасово. Это, опять же, Челябинский край, изумительные красивые места. Место для изучения поведения радиоактивных веществ было выбрано идеальное. Там не надо было строить каких-то преград, потому что от посторонних глаз и ушей оно было скрыто своим просто местоположением. Возглавил работу в Миасе, Миасово Тимофеев Рисовский. Лаборатория в институте стала базой экспериментальных работ и сбора фактических материалов по воздействию радиоактивных излучений на растительные и животные организмы, а также других вопросов, связанных с использованием атомной энергетики в мирных целях. В мае 1956 года лаборатория Николая Владимировича начала работать в Миасове, где и просуществовал 22 года. Но Николай Владимирович уехал оттуда гораздо раньше, я скажу об этом. На лето в Миасово перебиралась большая часть сотрудников лаборатории со своими семьями. Лаборатория расположилась в двухэтажном добротном бревенчатом доме. В непогоду лекции проводились на веранде, а в теплые дни, не так удивительно это, в теплые дни Николай Владимирович загонял всех участников семинара прямо в озеро. И занятия шли по пояс в воде. В Миасово стали приезжать маститые ученые России и начинающие ученые, студенты. В общем, они стали пользоваться очень большой популярностью. Причем приезжали не только биологи, но физики, математики, химии, химики. Я хочу отметить, что вот я перечислила биологи, физики, математики, химики. Все эти науки досконально знал Николай Владимирович, настолько он был талантлив. А почему знал? А потому что его главная работа по радиационной защите, она требовала знаний всех вот этих перечисленных мною наук. К сентябрю в некоторые годы в Миасово собиралось до 100 человек. К сентябрю палатки постепенно свертывались, гости разъезжались, жизнь в Миасове затихала, но взбудораженные миасскими дискуссиями участники семинара долго еще переживали и передумывали обильные впечатления от высказанного и услышанного на семинарах, от встреч и знакомств, от личного воздействия Николая Владимировича. Действительно, у него воздействие было колоссальное. Кроме того, что Николай Владимирович проводил вот эти семинары и вел лабораторию в институте Академии наук, он еще читал лекции в нашем РУГУ, в нашем университете. Причем по отзывам наших ведущих ученых, там Вансовского, Новоженова, Талуца, я перечисляю своих учителей, так сказать. Это были совершенно изумительные лекции. Кому это интересно, почитайте сборник статей о Николае Владимировиче, написанный нашими уральскими учеными. В начале 1960-х годов перед Рисовским открывался большой выбор возможных, так сказать, возможностей для работы. Его звали в Ленинград, ну, я уж не буду говорить, что это нынешний Санкт-Петербург, Новосибирск, Обнинск. Обнинск был закрытым наукоградом. Там в 1954 году была опущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. В 1961 году там был создан Институт медицинской радиобиологии Академии медицинских наук СССР. И с 64 года Рисовский заведует в этом институте отделом, одним из отделов. Но у Рисовского были не только восхищенные, так сказать, публика, но и недоброжелатели. И они смогли заблокировать его выдвижение в Советскую Академию Наук. Мы помним, что у него не было даже диплома об окончании университета, но все эти неувязки, конечно же, были решены. А вот в Советскую Академию Наук, в общем-то, недоброжелатели постарались, чтобы он не вошел. И в 1969 году вообще они использовали свое влияние, чтобы заставить его уйти из Института медицинской радиологии. После этого Тимофеев Рисовский работал консультантом во многих институтах. Он изучал космическую медицину, он продолжал свои исследования в области генетики. И вместе с несколькими своими учениками он написал свою последнюю великолепную книгу «Введение в молекулярную радиобиологию. Физико-химические основы». Он написал, она вышла в 1981 году, и, может, кто-то помнит из первой передачи, что в 82 году он умер. Он скончался в Обнинске в больничной палате Института медицинской радиологии и был похоронен на Кончаловском кладбище в Обнинске. Но я уже упомянула, что он был членом многих-многих академий. Вот он был действительным членом Германской академии естественноиспытателей, Лондонского Линнеевского общества, Московского общества испытателей природы, Всесоюзного географического общества, Всесоюзного ботанического общества. Но заметим, что он не был академиком Академии наук СССР. Так ему и не дали это звание. Ну, еще у него множество всевозможных званий. Он научный член общества Макса Планка в бывшем ФРГ, лауреат медалей и премии Италии, ГДР, Чехословакии, США. Вот мне уж очень понравилось, что в его честь названа «Малая планета». Тимрисовия, не знаю, где ставить ударение, Тимрисовия, открытая советским астрономом Николаем Степановичем Черных в 1975 году. И вот сейчас я зачитаю выдержки из его автобиографии, и вы, наверное, удивитесь, Анна.
Да, давайте послушаем.
Значит, первая выдержка – это то, что это его ответ на предложение уехать в Америку. В общем-то, конечно, он не поехал в Россию, но он не поехал ни в Америку, ни в Англию, куда его тоже усиленно звали. «Я русский по происхождению, – сказал он, – и не вижу возможности изменить этот факт». То есть последние годы в Германии он вообще никакой стране не принадлежал. А вот это вот высказывание вообще очень интересное. Оно много раз повторяется в его автобиографиях. «Я всю жизнь сделал всегда то, что хотел». Ну, наверное, это как-то немножко не так, если вспомнить, что я рассказывала на прошлой
беседе. Мне кажется, может быть, это речь просто в более узком смысле про его профессиональную деятельность. Все-таки по большей части... Ему повезло, что он всю жизнь занимался тем, что ему интересно именно в профессиональном вопросе.
Да, наверное, вы правы. Для него это самое главное было, и вот он занимался именно тем, что ему интересно было.
Да, потому что ведь действительно, особенно в советское время, очень много ведь разговоров было о том, что люди, где вынужден работать, там и работают.
Да.
Не говоря уже там призвание, не призвание.
Угу. Да, я согласна с вами вполне. И, наконец, к 90-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева Рисовского в его автобиографии написано: «Я прожил счастливую жизнь. То есть все вот эти вот трудности, о которых мы с вами слышали в прошлой передаче, они не помешали ему быть счастливым.
Ну, это, конечно, заслуживает большого уважения. Это мудрость.
Вот да, это именно мудрость.
Да. Потому что, конечно, при таких обстоятельствах жизни мы знаем, что люди и злятся очень сильно,
да,
как-то озлобляются.
Кончают собой даже нередко.
Да, да.
Вот. Вот такой удивительнейший человек был Николай Владимирович Тимофеев Рисовский. А к тому же он еще был православный христианин. И вот сейчас я об этом скажу. У него был хороший знакомый в ГДР, когда он работал, академик Роберт Ромпе. И вот он что пишет, этот Роберт Ромпе пишет о Николае Владимировиче. Вначале Тимофеев Рисовский был только ученым и не интересовался политикой. Пакт о ненападении между СССР и Германией он приветствовал, и я хочу сказать, это дало ему толчок в работе. То есть он думал, что все сойдет хорошо. После нападения фашистской Германии на СССР он был потрясен и занял ясную позицию и встал на сторону СССР. Он был человек православный и всегда руководствовался только христианскими идеями. То, что Тимофеев Рисовский спасал евреев, и не только евреев, это факт. То, что он помогал своему сыну Фомке, который как раз состоял в антифашистской организации, это факт. Он прятал у себя в подвале беглых советских военнопленных. Это
ничего
факт.
Себе.
А вот, значит, воспоминания ученицы Тимофеева Рисовского Лидии Геннадьевны Кузнецовой. Она рассказала такой факт интересный. Однажды в Свердловске, в день святого Дмитрия Солунского, это было крестное имя Фомы, сына Николая Владимировича, Николай Владимирович отправился в действующую церковь где-то на окраине города. Елена Александровна попросила Кузнецову проследить за ним. Николай Владимирович вошел в церковь и сразу же бухнулся на колени. Решив, что ему плохо, Лидия Кузнецова кинулась было к нему, но ее остановили церковные старушки. «Оставь его, человек молится». То есть он во всем был страстен, в том числе и в отношении религии. Сейчас я прочитаю довольно длинный рассказ протоиерея Александра Борисова. Но сначала несколько слов о самом протоиерее. Александр Борисов работал в Институте общей генетики Академии наук СССР. Он защитил диссертацию на степень кандидата биологических наук. Оппонентом на защите его диссертации как раз и был Николай Тимофеев Рисовский. Но через 3 года, по благословению своего духовного отца Александра Меня, Александр Борисов поступил в 4-й класс Московской духовной семинарии. И, окончив духовную семинарию, стал священником. Ну, а вот теперь рассказ протоиерея Александра Борисова, у которого такая тоже удивительная судьба. Я мог, конечно, предполагать, что Николай Владимирович не был враждебен религии, но узнать, что он был, называется, практикующим христианином, что он, обладая прекрасным слухом и голосом, в свое время пел в университетском церковном хоре в Москве, было для меня чрезвычайно радостным. Живя в Берлине, он был постоянным прихожанином русской церкви, расположенной неподалеку. У меня до сих пор хранится магнитофонная запись, взятого мною Николая Владимировича интервью о его взгляде на взаимоотношения науки и религии. Основная мысль Николая Владимировича заключалась в том, что ни один по-настоящему крупный, именно крупный, подчеркивал он, ученый-естественник, а именно естественников, в отличие от гуманитариев, Николай Владимирович почитал за настоящих ученых.
Ну, естественно. Мне просто как филологу очень знакома эта позиция.
За все обозримое историческое время, то есть вот эти вот крупные ученые-естественники, не был атеистом. На вопрос, не было ли какого-то кризиса в его становлении как ученого и как с детства воспитанного бабушкой в строгом православии, Николай Владимирович отвечал, что абсолютно никакого кризиса и вообще проблемы не было. Бог создал весь мир, и мы его изучаем. Вот и все. А все разговоры о несовместимости религии и науки – совершеннейший вздор. Ну, я думаю, что это очень хороший текст. А вот высказывание протоиерея Александра Меня, который незадолго до смерти Тимофея Варисовского посетил его в больнице, исповедовал и причастил. Он глубоко и обоснованно верил в бессмертие души. Он верил продуманно, пропустив глубину интуиции через фильтр своего мощного разума. Он сохранил себя личностью могучей, независимой, светлой, утверждающей личностью. Вот мне представляется, что таким должен быть христианин. В нем было смирение большого ученого и открытость человека, который многое пережил. Он был действительно тот светлый христианин, который нам рисуется, когда мы думаем о самых крупных личностях в истории. Незадолго до смерти Тимофея Варисовского протоиерей Александр Мень посетил его в больнице, исповедовал и причастил. Ну вот, собственно, все.
Людмила Константиновна, у нас есть в Екатеринбурге район академический, и я знаю, что какое-то время назад одна из улиц была названа в честь нашего героя сегодняшнего. Но вскоре она была переименована. С чем это связано, вы не знаете?
Меня это тоже поразило. Я знаю, что очень многие ученые, они любили Николая Владимировича. Они писали и в правительство Свердловской области, и Путину писали даже. Но никакой реакции, никакого возвращения этого замечательного великого имени не последовало. Я, в общем-то, рылась достаточно интенсивно в интернете, но я не нашла удовлетворительного объяснения, почему вдруг это надо было сделать. Огромное количество ученых считает Николая Владимировича гениальным ученым, который принес славу нашей стране и который столько сделал в области очень опасной, очень важной радиационной медицины. Вот. Я не смогла это найти, поэтому я не смогу объяснить, кто будет интересоваться этим. Но просто мне хочется сказать в заключение слова из послания апостола Павла к римлянам, глава 13, 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Вот поэтому устраивать какие-то митинги, что там требовать от правительства, правительство свои, очевидно, есть соображения, почему все-таки не стоит называть эту улицу именем Тимофея Варисовского. Кстати, мы, конечно, не знаем всех событий его жизни. И возможно, что были некоторые события, не позволяющие назвать объект нашего города его именем. Ну вот, мне-то хотелось так ответить на ваш вопрос.
Людмила Константиновна, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Мы продолжим разговор о православных ученых Екатеринбурга в следующий раз. Большое спасибо еще раз. До свидания.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
Thank you.